Родительский вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Это «Родительский вопрос». Правда, сегодня вместо Александра Милкуса у нас небольшая замена. Ксения Конюхова.
Добрый день.
Да. И когда я смотрю на Ксению, на свою соведущую, вот я сижу и думаю, хочется задать вопрос. Ксюш, вот чего тебе в школе не хватает, чтобы ты хорошо училась?
Ой, ну первое, что приходит на ум, это еды нормальные в школьных столовых. Вот если бы там были нормальные завтраки в свое время, вот замечательно, все было бы прекрасно.
Ну, в общем, об этом сегодня будем говорить не о еде и завтраках, а все-таки о том, какие должны быть школы и вузы, чтобы дети хорошо учились. Соответственно, учились на пятерке и получали, самое главное, хорошие знания. Итак, буквально, ну, на днях, нет, ну, чуть побольше, конечно, пару недель назад Ольга Голодец, вице-премьер по социальным вопросам, тут заявила такое, от чего у меня, честно говоря, волосы зашевелились везде, где только могли. Говорит, классы у нас должны быть не прямоугольные, а должны быть круглые.
Вот, квадратные, вот по-моему, она говорила.
Ну,
да.
В общем, не прямоугольные, как сейчас. Давайте, чтобы мы не спорили тут с Ксенией, да, прямая речь Ольга Голодец.
Неправильно у нас классы сконструированы. Они у нас все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним висит доска, а все детишки сидят рядами, как мы учились в детстве. Для того, чтобы формировать проектный подход, для того, чтобы формировать групповую работу, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели. Дети должны сидеть по-другому, и работа должна строиться иначе, и учитель должен подходить иначе, он не должен стоять у доски.
Ну, мы не услышали, правда, от Ольги Голодец, какие конкретно должны быть классы, да, но однозначно не прямоугольные.
Ну, кстати, на самом деле логика в этом есть. Есть исследования, которые показывают, что от того, как выглядит класс, как он оборудован и даже какой он формы, зависит, ну, в общем-то, оценки учеников. Это раз. Но у нас есть санпины, в которых записано, какой формы должны быть классы, как они должны быть оборудованы, вот эти парты рядами, которые у нас абсолютно в каждой школе, наверное, встречаются. Все это строгим образом регламентировано, но и поменять не всегда бывает возможно.
Ну, здесь надо сказать, мое глубокое убеждение, что форма класса – это все-таки второстепенная, а в первую очередь, безусловно, это преподаватели. Преподавательский состав, учителя и так далее. Вот именно об этом мы сейчас поговорим с Андреем Подольским, профессором кафедры психологии и образования Московского государственного университета. Андрей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, ну как, вот, как можно оценить качество преподавательского состава? По оценкам учеников, мне кажется, что это сомнительно.
Ну, понимаете, в чем дело? Оценивать можно, конечно, по оценкам учеников. Другое дело, насколько глубокой будет подобного рода оценивание. И вообще, я бы, так сказать, позволил бы себе чуть-чуть сдвинуть в сторону тематику сегодняшней передачи. Оценки – это замечательно. Отличные оценки – это еще лучше. Но, честное слово, гораздо важнее, чтобы ребенок вырос успешным, ребенок вырос счастливым, ребенок вырос любящим и любимым. Вполне возможно, что у него в табеле в итоговом будут не все пятерки. Правда же? И наоборот.
Безусловно.
Могут быть все пятерки, но без вот тех, так сказать, характеристик, я думаю, что я не открываю ни Америки, ни даже велосипеда, говоря об этом.
Слушайте, ну я с вами абсолютно согласна, но у нас же сейчас довольно жесткие условия. У нас существует ЕГЭ, у нас есть достаточно ограничения по числу бюджетных мест в вузах. Ну и понятно, что очень многие родители сейчас ориентированы на высшее образование. Как бы другой вопрос. Понятно, что у нас есть и колледжи неплохие, но как бы они сейчас не популярны. Что есть, то есть. И родитель, когда начинает выбирать школу для своего ребенка, ну, я надеюсь, все-таки не с первого класса, но он начинает думать, что вот, сколько будет стоить учеба в вузе? Потяну, не потяну. Ну, значит, надо найти хорошую школу, чтобы ребенок хорошо учился, сдал ЕГЭ на высокий балл, поступил в престижный университет на бюджет. И то есть понятно, что, конечно, оценки – это далеко не самое главное в жизни, но все-таки в этом есть определенная такая практичная, прагматичная нотка, что оценки все-таки важны для того, чтобы ребенок потом получил какой-то шанс, ну, на счастливое будущее, на обеспеченную карьеру, на неплохой, на хороший диплом.
Ну да. Вы знаете, я слушаю вас, естественно, я согласен, поскольку я понимаю тот здравый смысл с позиции, которую вы говорите. Но вторая часть моего думательного аппарата в это время обращается к тем данным, очень грустным данным, которые мы получаем в наших исследованиях на протяжении буквально последних 20 лет. Это не потому, что в 20 лет что-то изменилось, а потому, что мы начали серьезно этим заниматься. Дело заключается в том, что сейчас возникли тенденции, которые немножко ставят под сомнение вот тот здравый смысл, с позиции которого вы говорите. Первая тенденция. Наши ребята, ребята-старшеклассники, ребята-студенты вузов, ребята-молодые специалисты, они невероятно инфантильны. И это не метафора, это такая, так сказать, существенная вещь, которая вполне объективно оценивается. О чем это говорит? Это говорит о том, что они застревают на очень ранней стадии своего возрастного развития, фактически остаются подростками, хотя им уже 22-23, они уже заканчивают вуз. И вот это в известном смысле, есть следствие того, что за них родители все решили. Они самое, что ни на есть, так сказать, маленькое участие принимали в решении своего вопроса, вопроса своей жизни. Это одна вещь не очень хорошая. Вторая не очень хорошая вещь заключается в том, что, ну, в известном смысле она близка к инфантилизму, но все-таки это немножко другое. Вот то, что мы получили и продолжаем получать в нашем очень большом таком широкомасштабном проекте, который называется «Ценность нацвуз в России». Мы его проводим уже четвертый год и на практически всех, так сказать, территориях российских. Получается вот следующее противоречие. С точки зрения ценностей, базовых ценностей, наши дети очень-очень-очень даже симпатичные. Все правильно у них получается по жизни. Но как только встает вопрос, а что они собираются с этими ценностями делать, как они собираются эти ценности реализовывать, что у них вообще в жизни-то предстоит, оказывается полная беспомощность. И это вот, честное слово, серьезнее, чем пятерки.
Андрей Ильич, а вот как же, если уж мы говорим про ценности, а для подростков, для детей, для них самих хорошие оценки ничего не значат? Они для них, ну, не являются какой-то мечтой, что вот нужно учиться на пятерке, но как ориентировали предыдущее поколение? Что быть отличником – это хорошо.
Да, я не хочу приводить никаких цифр, но качественно, безусловно, сейчас ситуация гораздо ниже. То есть иная, нежели была, скажем, там лет 15-20 назад. Да, конечно, отметки, но здесь надо смотреть, чем живет ребенок, пол, мальчики, девочки, там все по-разному будет. Что происходит в семье, потому что мы, опять-таки, адресуясь к нашему исследованию, вот этому большому, очень тонкие вещи обнаруживаются, взаимоотношения в семье и что происходит с учебой в школе. Слушайте, и еще одна вещь, извините, я вас перебиваю, еще одна вещь, вот вы говорили только про родителей, а ведь есть же третий участник всего этого процесса, учитель.
Вот к слову об учителях как раз хочу уточнить. Вот у меня сейчас лежат данные исследования, которые провела Высшая школа экономики. И они говорят, что родители стали больше ориентироваться на учителей в школе при выборе учебного заведения для ребенка. То есть если в 2010 году только треть родителей смотрела, кто там вообще будет преподавать у ребенка в классах, то сейчас уже 47%. Но при этом вот мы постоянно слышим, что ценность профессии учителя меняется, что падает престиж профессии учителя. А для ребенка учителя, они что-то значат? Ну, то есть они...
Безусловно.
Как относятся?
Безусловно. Безусловно. Особенно те учителя, которые, что называется, Божьей милостью, и которые прекрасно понимают, что нужна не пятерка, а нечто гораздо более существенное. И ребятки чувствуют таких учителей гораздо лучше, может быть, чем прагматики родителей. Да, мы говорим, что вот сейчас нынешнее молодое поколение прагматическое. Ну да, оно, конечно, прагматическое. Но вот то, что касается вот и цифры, которые вы привели, я знаком с ними. Действительно, это все говорит о том, что начали понимать, всерьез начали понимать, что если подобрана команда учителей, которая понимает ребенка, которая понимает, что такое жизненное предназначение, понимает, что такое современный ребенок, который, конечно же, отличается от детей, скажем, 20, 30, 40 лет назад. Конечно, это другие дети совершенно сейчас.
Да, спасибо большое, Андрей Ильич. Андрей Подольский, профессор кафедры психологии и образования Московского госуниверситета, был у нас на прямой связи со студией. Сейчас буквально две минуты, и потом мы с Ксенией Конниковой продолжаем.
Родительский вопрос. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Маме.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования и науки «Комсомольской правды». Итак, мы говорим, какими должны быть вуз, школа и все остальное для того, чтобы дети учились хорошо. А что означает «хорошо»? Это мы, кстати, у вас хотим спросить. Для вас самый лучший результат, когда ребенок выходит из школы, это что? Это хороший аттестат, соответственно, хороший балл по ЕГЭ, чтобы он пошел в любой вуз? Либо это, может быть, пускай баллы будут пониже, но ребенок, который готов ко всем своим жизненным перипетиям, который нормально воспитан именно не в родительском плане, а в школьном плане. А я думаю, что вы хорошо понимаете, в чем разница между воспитанием родителями и воспитанием школьным. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702, номер Вайбера и Ватсапа, где мы ждем ваши сообщения. Я знаю, что у нас Вячеслав есть на связи. Выслушаем Вячеслава.
Давай.
Да. Точно. Добрый день.
Здравствуй, Вячеслав.
А для меня важно, чтобы ребенок был, чтобы его вот не сломали, не говорили, что вот вы дебилы, и чтобы знания приобрел. Еще вот на вашей передаче сегодня говорили о коррупции, объяснять детям коррупцию, там, Людмила Нарусова. Знаете, да, необходимо, потому что особенно, допустим, вуз. У нас в Ставрополе СКФУ за экзамен 6500. Я говорю, ну и как я ребенка буду воспитывать, не давать в школе поборы? Вот в чем проблема огромнейшая.
Угу, да, спасибо.
Слушайте, надо жаловаться. У нас есть совершенно безумное какое-то количество адресов, по которым можно подать жалобу и анонимную, и оставить свои данные и на сайте прокуратуры, да и просто руководству вуза, если уж на то пошло, и написать в местное управление образования тоже не помешает. Как бы это, конечно, вещь такая, что не так, что написал и забыл, но и действительно серьезная проблема. Вот, давайте, может, я еще немного цифр пока назову. Исследования, на что вообще смотрят родители, когда выбирают школу. Казалось, что почти 56% выбирают школу ту, которая ближе. Вот им важно, чтобы ребенок далеко не ходил. Помимо того, что смотрят на учителей, смотрят на то, кто-то из знакомых подростков, ну или, может быть, знакомые родители детей отдали в ту же школу. Вот если есть кто-то знакомый, туда тоже отдают 36% родителей. Но это только в первом классе. А вот когда дети становятся постарше, уже не так важно, чтобы там учился кто-то знакомый. Это вот в 25% случаев только. На удивление, на качественную подготовку в вуз обращают внимание только четверть учеников. Угу. Это если мы смотрим старшие классы, 10-11 класс. Ну, то есть, видимо, все-таки высокие баллы ЕГЭ, они не так важны для родителей. Ну, а в первом классе про ЕГЭ и подготовку в вуз вообще думают только 9% родителей. То есть, все остальное, еще много раз поменяется. Ну, и, наверное, действительно, в первом классе не до того. Ну, кроме того, смотрят... Какие финансовые запросы есть у школы? Я сейчас даже не про поборы, а есть вот школа у нас элитная, как называется, куда надо и форму определенную купить, и фонд благотворительный поддержать. Ну и, в принципе, никто, конечно, не заставляет, но и приветствовать особо такого ребенка в школе не будут. Ну и специализацию смотрят, какие профили есть в школе, и если у ребенка, уже в средних классах проявляется какая-то тяга, к естественным наукам, к физике, к химии, которые в обычной школе, может быть, не на таком уровне преподают, дают.
То физмат, да, уже тогда.
Уже и даже не то, что физмат, а отдельно химико-биологический класс, допустим. Сейчас же профилей очень много появилось, поэтому вот тоже есть возможность повыбирать.
А если у моего ребенка все хорошо с физкультурой, то, ну, сами понимаете, что надо делать. Я, кстати, отчасти соглашусь с этим исследованием, потому что я, например, если сын у меня пошел просто в школу, просто по, скажем так, по месту проживания, то есть просто в школу возле дома, то дочку, когда я отправлял, соответственно, она пошла вот на следующий год, то у нашей классной руководительницы, которого сына, мы у нее спросили: Елена Викторовна, а вот в следующем году какой самый хороший учитель, да, вот кто набирает, кому лучше отправить? Нам сказали, вот, Наталья Санна, и все, и у меня дочка учится, и довольно счастлива, и все хорошо. Это к вопросу о том, что выбирают именно по преподавателям. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Василий у нас на связи. Здравствуйте, Василий.
Да, здравствуйте. Спасибо, спасибо вам, ребят, что вы так хорошо ведете. Действительно, возникает ощущение, что вот мы обсуждаем, и действительно от нас что-то зависит. Это, в принципе, даже как-то обнадеживает. Но вот я бы хотел поспорить с вашей прекрасной гостьей.
Давайте.
Да, во-первых, вот она сказала, что да, много правды, классы вот действительно вот не такие, как и должны быть. И вот действительно вот не получается вот проектно-ориентированный подход. А почему вот он должен быть проектно-ориентированный? Вот я, допустим, считаю, что вот советская система образования гарантировала результат. Там была система работы с ослабленными учениками, очень высокий уровень подачи естественных наук. Да, был минус в виде того, что вот разная вот идеологическая пурга подавалась абсолютно глупо, необоснованно. Ну и, конечно, вот именно поэтому вот никто в нее не верил. А так, в принципе, прекрасная была система. И учитель стоял у доски, все было хорошо. А вот сейчас низкий уровень знаний. Именно потому и такой низкий, что отсутствует тот старый, надежный, проверенный, гарантированный стандарт. Вот мое мнение.
Но мы тоже с вами можем поспорить.
Слушайте,
совершенно, ну, спокойно.
На самом,
да,
деле здесь очень простая позиция. Вот как сказала Ольга Голодец. Проектный подход, он у нас сейчас записан в государственных стандартах образования. Грубо говоря, вот у нас сейчас такая нормативная законодательная база. Можно спорить на тему советской системы образования? Пожалуйста. Но вот у нас сейчас есть такие требования к школам, их нужно соблюдать. Это раз. Насчет низкой грамотности, ну, на самом деле, я бы сказала, что это миф, потому что есть много международных, серьезных, очень авторитетных исследований, рейтингов. И у нас дети самые читающие в мире. Они у нас, по-моему, входят в десятку лидеров по математике. Они у нас очень хорошо справляются с естественными науками. То есть, ну, не надо все мерить. У нас дети далеко не такие глупые, как принято считать.
И я, кстати, с вами согласен в том, что вот в советской системе образования было все хорошо. Я действительно с вами согласен, согласен с теми слушателями, которые нам пишут к нам Viber и WhatsApp прямо сейчас, да. Вот, кстати, ну, есть такое мнение, у детей должно быть чувство сожаления о том, что кончилась школа, хотелось бы заново повторить процесс. Вот такая должна быть школа, а не каторга. Да, я с вами согласен. И в советской системе образования тоже было все хорошо, потому что выходили высококвалифицированные специалисты уже практически из школы, да. Вот я вижу, Ксюша со мной хочет поспорить, но дайте мне закончить мысль, да. Но, уважаемые товарищи, 30 лет назад, 40 лет назад было вообще другое время. И ту систему переносить на нынешних детей – это совершенно неправильно. Нельзя этого делать просто потому, что сейчас совершенно другие дети, потому что сейчас совершенно другое время, потому что сейчас совершенно другой поток информации для детей, которые переваривают ее совсем по-другому, не как мы с вами сейчас, 30-40-50-летние здоровые мужики и тети. Все совершенно по-другому. Поэтому переносить то на сейчас – это категорически неправильно. Мы должны двигаться вперед, должны развиваться. И это факт. И здесь даже, хотя я, конечно, с этим не согласен, даже игра может быть с формой класса, с расстановкой парт в классе, может сыграть свою роль. Поверьте мне, я хожу на родительские собрания. Это мечта моего детства, чтобы я ходил на родительские собрания. И, наконец, она сбылась, я хожу на родительские собрания. И мамаши, которые мои ровесницы, или даже постарше, они совершенно откровенно учителю говорят о том, что сделайте интереснее. Мой ребенок не занимается. Ну, естественно, ребенок ругается на родительском собрании. Говорит, а ему неинтересно. Сделайте интересней. Почему вы делаете так, а не так? Даже родители понимают, что надо меняться.
Вот, слушай, абсолютно верно говоришь. Могу с тобой согласиться. Вот сейчас очень же много говорят о том, что ой, у ребенка синдром дефицита внимания. Ну, конечно, у него синдром дефицита внимания. У него там YouTube, у него социальные сети, у него интернет.
А мама ему, с папой работают.
Ему слушать учителя у доски вообще неинтересно. Какая ему разница, что там за теорема Пифагора? У него вон стрим любимой игры идет. А, понятно, что ребенок отвлекается. И это не синдром, это не проблема ребенка. Просто у нас сейчас очень много разных каналов информации, которые интереснее. И школа просто проигрывает эту борьбу. Это не значит, что учитель должен там ходить на голове и развлекать ребенка с балалайкой. Нет. Но это значит, что нужно менять формат урока, это значит, что надо менять содержание урока. И, собственно, проектный подход и работа в группах, ну, она отчасти, наверное, может с этим помочь справиться. Пока еще рано делать выводы, ну, посмотрим.
А еще любителям перенести советскую систему на нынешнее время, я могу сказать, ребята, ну, в 18-17 веках была еще лучшая система. Посмотрите на Пушкина, великий человек. Посмотрите на его одноклассников, все абсолютно великие люди. Только давайте ту систему перенесем. Там и по-французски говорили в совершенстве, и пароли розгами. Ну так давайте тогда вот по той системе будем учиться. Нет, вы же скажете, что это устаревшее все. Надо как в Советском Союзе. Нет, это уже не будет работать. Нам нужно сейчас что-то придумывать совершенно новое, свое. 8 800 200 ровно 9702. У нас буквально 30 секунд до перерыва. Петр, я надеюсь, успеет высказаться. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, слушатели, ведущие. Я из Екатеринбурга. У меня старшая заканчивает 11-й, младшая заканчивает 4-й. Обе довольно безумно. У нас хорошая гимназия, но я хотел сказать, что уровень образования зависит от педагогов, от детей и от родителей. Но когда ребенок идет с улыбкой в школу и возвращается оттуда тоже довольный, это уровень. А когда у тебя ребенок недоволен учителем, недоволен, не знаю, чем-нибудь, это плохо.
Он учиться не будет. Да, спасибо. 5 с плюсом. 5 с плюсом ставлю. Небольшой перерыв после новостей. Мы с Ксенией возвращаемся.
Родительский вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Родительский вопрос.
Итак, мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования и науки комсомолки. Мы говорим про то, какими должны быть школа и вуз. ВУЗ, то есть не военно-учетная специальность, а высшее учебное заведение, чтобы дети учились хорошо и выходили из них уже, уже взрослыми людьми, скажем так, во всех смыслах этого слова, да, потому что вот мы слышали, что наш эксперт, который у нас был на связи, Андрей Подольский, профессор кафедры психологии и образования МГУ, собственно, ну, откровенно сказал, в 20-22 года это дети, которые остались еще на том старом уровне развития, причем действительно очень старом, в далекой молодости. Но если мы с вами говорили про школы, как должны учиться, что должно быть за школы и что самое важное в школе, то теперь мне бы очень хотелось поговорить про вузы, про высшие учебные заведения. У нас прямо сейчас на связи Вера Афанасьева, профессор Саратовского государственного университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Каково у нас сейчас качество преподавания в вузах? Я думаю, что это первый вопрос, с которого мы начнем, дальше уже как пойдет.
Вы знаете, я не совсем понимаю, что такое качество преподавания. Если говорить об уровне профессуры, я думаю, что он достаточно высокий.
Так.
Если говорить о том, как совершается учебный процесс, то это другой вопрос. К сожалению, учебный процесс у нас бюрократизирован до просто предела. И ситуация сейчас таким образом складывается, что чтение лекций не становится становится первоочередным делом для многих преподавателей, потому что есть очень большая отчетность, и основные силы идут вот на нее.
Получается, что лекция – это постольку поскольку, да?
Ну, иногда и такие бывают ситуации, когда бывают очередные кампании по заполнению очередного там пакета документов перед аккредитациями. Мы действительно как загнанные лошади, и получается так, что нам не удается нормально готовиться к лекциям, а лекция – это тяжелое дело. Ну и, конечно, чудовищная нагрузка, потому что когда профессор читает 3 лекции подряд одинаковых, вы сами понимаете, что качество от этого сильно ухудшается.
Вера, у меня вот такой вопрос. Просто сейчас очень обсуждают, ну, в тему того, как сделать преподавание в вузах современным, такую модель называется перевернутый класс. То есть, когда вы тему своей лекции не читаете сами, а даете студентам на дом, и они смотрят онлайн-курсы по ней, читают учебники, а потом приходят к вам, и вы просто проводите какое-то обсуждение, дискуссию, разбираете там плюсы и минусы, как
знаете,
они усвоили.
Я сторонник систематического знания, и я, во-первых, понимаю, как и что изучается во время самостоятельной работы. Конечно, очень многие этим манкируют. Кроме того, хорошая лекция ничего не заменит. Это может быть дополнительным каким-то средством, это может быть самотативным каким-то средством. Ну, конечно, лекция – это учитель, который объясняет. Всякие онлайн-курсы, интернет-порталы, они содержат очень много лжи, очень много непроверенной информации, очень много слишком популярной информации. Ну и все-таки чтение и слух – это разные вещи.
У себя в Фейсбуке вы написали, скажем так, колонку или статью, я даже не знаю, как лучше это назвать, 5 причин, по которым не следует становиться профессором. Действительно, профессором сейчас не надо становиться? Это не престижно и невыгодно?
Вы знаете, я бы не стала сейчас. Я, конечно, всегда считала, что профессор – это замечательное, благородное поприще. Вот сейчас я бы уже, наверное, не стала бы профессором, потому что это дело неблагодарное, очень тяжелое и очень зависимое.
Кто сейчас профессора?
Что это значит? Я не совсем понимаю вопрос.
Кто сейчас идет в профессора? Вот вы говорите, что вы сейчас, знаете, бы не стали, да?
Хотя
вот
вы нынешний профессор. Я сейчас вам скажу, кто. На самом деле у нас есть печальный факт такой. У нас старая профессура. В профессора идут, вернее, пришли уже давно люди, которые учились еще в СССР. И они просто волей судеб должны продолжать эту свою деятельность. Есть провал, который образовался в 90-е годы, когда целых 2 поколения, наверное, не пошло в науку, а пошло в бизнес, да, вот в эти тяжелые 90-е годы, поэтому молодой профессор почти нет. Есть еще один ведь класс профессоров, это профессора-чиновники, это профессора, которые приезжают там на 1 час в неделю и что-то популярное рассказывают о своей деятельности. Вот я не о них говорю, конечно. Я говорю о профессионалах, которые работают всю жизнь в вузах, и это пожилые люди в основном. Молодые профессоры мало.
Да, спасибо большое. Вера Афанасьева была у нас на прямой связи со студией, профессор Саратовского государственного университета. Ну вот, как мы понимаем, да, по словам профессора, уважаемого человека. То есть понимаете, что это мнение действительно авторитетное, да? Ну, не так все хорошо у нас и в вузах.
Ну, на самом деле, да, действительно, можно согласиться, что у нас очень много вузов, ну, скажем так, несколько отстают и показывают не совсем те результаты, которые хотелось бы, и как бы это и частично касается и обучения именно студентов, но и подготовки научных кадров тоже. Но вот хочу привести пример. У нас сейчас есть программа 5-100, которая направлена на то, чтобы вот 5 лучших вузов России вошли в рейтинг 100 лучших в мире. И приняли ее несколько лет назад, потратили безумное просто количество денег, а потом поняли, что как-то вот не получается. Ну вот не попадают 5 университетов России в сотню лучших. У нас там в рейтингах, ну, МГУ где-то появляется, там Томский университет иногда всплывает, Казанский университет, Новосибирский, Вышка. Но вот так, чтобы вот они все ровненько вышли в первую сотню, ну, наверное, нет. А более того, у нас появились такие вещи, как подтасовка в рейтингах. Вот это вообще прекрасно, мне кажется. Но то есть один из критериев, по которым оценивают вузы, это количество публикации сотрудников и цитирование. Ну, то есть, насколько там преподаватель авторитетный, насколько часто его работу упоминают в других журналах, особенно международных. И люди стали действовать очень просто. Они ссылаются либо сами на себя, на свои работы, либо, как кукушка хвалит петуха, своих коллег цитирует, а коллеги в ответ цитируют их. И поэтому были случаи, когда вузы вот просто на глазах набирали в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Но не значит, что они становятся лучше. И я к тому, что вот Вера сейчас обозначила какие-то проблемы системные, которые надо решать, и которые вот у нас сейчас... Ну, я бы не сказала, что в первой, так сказать, десятке значимых задач стоят перед нашими вузами и Минобрнауки. Ну, как бы за рейтингами гонимся, а не так, что системно занимаемся реформами.
Это как раз то, о чем говорит, да, наш уважаемый профессор Вера Афанасьева, потому что сейчас все забюрократизировано, сейчас везде рейтинги, бумажки и так далее, отчетности, а преподавание как такового, оно отходит, ну, на второй план. Вот нам слушатель пишет, у меня три образования, два высших и среднетехническое. Два высших в Саратове, а среднетехническое получил в Жарновском нефтяном техникуме. Это Волгоградская область. Скажу так, качество в техникуме гораздо выше, чем в университете.
А вот, кстати, с этим соглашусь. Неоднократно слышала и от выпускников колледжей, и от ребят, которые туда только собираются идти, что, по сути, для них колледж – это возможность получить профессию рабочую, и по которой ты будешь получать, ну, неплохие деньги. То есть, на удивление, у нас на технике сейчас квалифицированные, они, в общем-то, неплохо зарабатывают, ну, уж точно побольше, чем, ну, скажу прямо, офисный планктон, который вот на каких-то таких небольших должностях. Ну и уж точно лучше, чем продавщица, допустим, или в супермаркете. И многие ребята сейчас думают, ну вот что это я буду тусить в школе, сдавать ЕГЭ, там половину предметов придется забыть. Лучше я пойду, проучусь в колледже, получу диплом, профессию, а потом, если мне нужно будет, тогда уже и в вуз поступлю. И причем ребенок уже тогда будет такой более осознанный выбор делать. Он не пойдет там в юридический вуз, потому что мама с папой ему сказали. Потому что он понимает, так, вот это я в техникуме выучила, если я хочу получать больше, мне нужно изучить то, то и то, и то. А это мучают вот в таком-то вузе. И, кстати, вот я сейчас еще цифры открываю другого исследования, и многие выпускники вот именно ориентируются на то, насколько вуз им поможет стать квалифицированными специалистами. То есть им не то, что корочка нужна или диплом о высшем образовании, просто любой, как это было раньше. Сейчас нет, они говорят, что вот, я хочу профессию получить, пусть меня научат.
Ну, слава богу, что так, потому что совсем недавно было совершенно наоборот. Я должен пойти, а там уже как получится. Проверено на собственном опыте. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Подключайтесь к нашей беседе и плюс еще в Вайбер и в WhatsApp. +7 967 200 ровно 9702. С техником сразу работаешь, а из универа учиться надо заново, пишет нам слушатель. Вот так вот. Кстати, по поводу моих высказываний про Пушкина и Царско-сельский лицей, вот нам пишут, вымостим розгами дорогу новым Пушкиным и новым Ньютоном.
Слушай, ну, хорошая идея, конечно. Но вот в тему тех, кто хвалит дореволюционное образование и советское, хочу напомнить, что у нас времени-то прошло как бы немало. У нас за это время по истории появилось очень много тем. Физика, как далеко вперед шагнула, химия. То есть у детей просто колоссальный объем
информации. Информатика,
да.
Вот так давайте скажем.
Информатика,
появилась,
отдельные
ребята.
Предметы. То есть детям выучить надо гораздо больше, чем их сверстникам там 100 лет назад или 200 лет назад. А при этом времени-то у них больше не стало. У них все те же 24 часа в сутки. То есть только им теперь нужно не только в школе учиться, но еще кружками заниматься, что-то развивать, в какие-то спортивные секции ходить. Иначе родители же с ума сойдут. Как же так они ребенку что-то не додали?
8 800 200 ровно 9702. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте. В 68-м году я закончил техникум строительный, да? В 73-м я с отличием закончил горхоз наш, да, волгоградский. Значит, и когда я стал выбрасывать эти конспекты старые, техникумские, я понял, что, оказывается, в техникуме давали гораздо больше знаний, гораздо больше. И я понял, что я зря учился в институте. Надо было техникум вполне достаться. Это мое личное мнение.
Слушайте, вот я с вами абсолютно согласна. Вы прям в точку бьете. У нас очень многие говорят о том, что техникумах, в колледжах тебе дают практически полезные знания, вот чтобы ты шел и работал, а вуз, он где-то там у себя болтается, у него теория, и к практике, к реальной жизни ему, ну, он как-то не особо имеет отношение. Может, многие слушатели, наверное, вспомнят, мне, например, говорили частенько, там, получил диплом вуза, устроился на работу, а теперь забудь все, чему тебя учили в вузе, и здесь совершенно другая жизнь, другие требования. Поэтому, да, вот еще одна проблема, почему к вузам такое недоверие какое-то есть. Ну, получу я диплом, а чему научат?
С другой стороны, образование колледжей и техникумов далеко не всегда сейчас, к сожалению, ценится выше. Взять медицинское направление, медицинский колледж – это что такое? Это медсестра. Это человек, у которого предел зарплаты, если это не частная клиника, а относительно государственная, предел зарплаты там в лучшем случае там 30-40 тысяч рублей, то, мне кажется, для медсестры 40 – это космос просто. Ну вот, если ты учишься в медицинском вузе, ты выходишь уже доктором, и здесь уже совершенно другие перспективы.
Ну, зато, если ты окончил колледж, ты лучше понимаешь, куда ты идешь. Ты не окажется в такой ситуации, что ты увидел кровь, как берут на анализы, упал в обморок, понял, что не твое. То есть ты уже лучше понимаешь, кем ты будешь в жизни.
Особенно, если ты учился на сантехника.
Особенно, если учился на сантехника.
Да, увидел кровь и в обморок упал. Спасибо большое, Ксения. Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования и науки, была у нас в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Это «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени.